Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Актеры и студийцы Томского театра «Интим». Откуда в глубинке таланты? Провинциальность и столичность искусства. Чем измеряется звездность? Противоречат ли большие заработки верности профессии? Монологи об актерском ремесле и творческой судьбе. Впервые в эфире 12 марта 99 года.
Подкоклассы завали наши песни, песни встреч, Валюбан, Валюбан, спи, царица, засыпай, 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 засыпай.
Записи, которые прозвучат в первой части этого выпуска «Поверх барьеров», я сделал в Томске на репетиции спектакля «Сон в летнюю ночь» в камерном театре «Интим». Мои собеседники – актеры-студийцы Наталья Брюховских, Александр Казачков, Анна Шнайдер и актриса и режиссер Алла Буханченко.
Алла Буханченко, заслуженная актриса России, если это надо. На сцене я уже 25 лет, а как режиссер где-то 10 лет. Когда-то я всю жизнь мечтала вырваться из Томска. Я, в общем, и сюда приехала так вот на полгода, потому что у меня там было достаточно предложений, была возможность в Москве остаться. И, честно говоря, я так думаю, пересижу в этом городе. Подожду, когда там для меня освободится место в одном театре, в другом. А потом, понимаете, один раз попробовала убежать, и через 2 года сюда вернулась. Понимаете, Томск, вот если ты выбрал профессию театра, это для тебя не профессия, а смысл жизни. Есть талантливый артист, есть талантливый зритель. Вот мне кажется, тут вот в Томске, не знаю от чего, наверное, от того, что вот он действительно в таком закутке, что есть тупик тут томский, вот... И когда ссылались сюда людей, именно начиная с декабристов, очень много творческой интеллигенции здесь, просто талантливые, оседало. И вот, может быть, к счастью, вот получилась в этом городе такая аура.
Я учусь там, где я хочу учиться. Как бы сейчас не говорили о том, что молодежь выбирает только престижные специальности, молодежь учится там на юридическом, на экономическом факультете. То есть я учусь на культурологии, я выбрала специальность, которая мне нравится, дело, которым я хочу заниматься, и дело, которое вот очень тесно, на мой взгляд, связано непосредственно с моей работой в театре. Более того, я считаю себя очень счастливым человеком, поскольку я попала вот в этот театральный коллектив.
Томск – это все-таки провинция. Вы чувствуете себя провинциальной актрисой? Или студенткой провинциального университета?
В Томске нет, в Москве да.
Очень долго у меня была ущемленность. Ну, естественно, хотелось бы популярности какой-то. Сейчас Москва и Петербург, все, понимаете, задались единой целью заработать доллар. Снобизм какой-то вот присутствует. Понимаете, вот только что отдыхала в санатории актера. Каждый год так вот получается, благо, что остался этот санаторий. Мы со всех концов нашей страны слетаемся актеры. Там заслуженные, народные. И я смотрю на московскую актерскую братью. Понимаете, у них сейчас, как мне показалось, может быть, от того, мы так долго жили в нищете, что вот у них стремление заработать деньги, вот это становится главным. Есть такая байка, когда вот, знаете, курицу общипали, а потом покрошили из зернышек. Для нее это смысл жизни. Понимаете, вроде, да, проходит жизнь. И что вы греха таить? Конечно, хотелось бы популярности более. Ну, вот в Томске, наверное, я своего рода такая звезда. Ну, вроде как, находясь в своем болоте. Конечно, это есть, чего я не буду скрывать. Потому что тщеславие, оно ведь вместе с одаренностью, наверное. Чем, наверное, более одаренный человек, тем... Конечно. Конечно, я понимаю, что жизнь проходит здесь. Но я не знаю, я иногда задумываюсь. Иногда хочется бежать отсюда, просто бежать. Потому что нужно ли это кому-то. А с другой стороны, думаю, сейчас, после того, когда открылся этот занавес, все стало, и планета вроде стала такая маленькая у нас, понимаете? И думаю, что, ну вот я зато здесь состоялся, очень много прекрасных ролей, и зритель любит меня. И я чувствую иногда тот вот катарсис, восторг, когда вот меня там в душе переполняет, я чувствую, как этот зритель, как я его держу, это счастье, акт творчества, если говорить, я его испытываю. А очень много ведь актеров, очень одаренных в Москве, которые, к сожалению, этого не испытывают.
Казачков Александр Борисович, 57. Исторически это место ссылки, причем практически с самого первого дня образования. 400 лет скоро будет нашему городу. И кого только сюда не ссылали, и, к сожалению, надо сказать, что единицы это были люди, ну не единицы, может быть, там десятки, но интеллигенция. А в основном это была каторга. И все мы то, что получилось, из каторжан.
Меня зовут Наталья, учусь я в университете, вот, и как бы параллельно я играю в театре, вот в этом своем томском, провинциальном, маленьком, но очень уютном. Я учусь на филологическом факультете, на 4-м курсе, занимаюсь зарубежной литературой. Томская студентка будет очень здорово, потому что Томск студенческий город, а быть студенткой университета, это очень весело, куча молодых людей. Просто приятно зайти в университет и увидеть кучу молодых людей, очень красивых. Кстати, у нас в городе в последнее время появилось очень много красивых людей. Как счастлива одна в ущерб другой. В Афинах с ней равна я красотой. Что из того? Он слеп к моей красе, не хочет знать того, что знают все. Он в ослеплении Гермии плененный. Пока он не был Гермией пленен, то градом клят любви мне клялся он. Но лишь от Гермии дохнуло жаром, растаял град, а с ним все клятвы даром. Пойду ему их замысел открою. Он верно в лес пойдет ночной порою. Если благодарность получу, я дорого за это заплачу. Но мне в моей тоске и это много. С ним вместе в лес и из лесу дорога.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу с участием актеров Томского камерного театра «Интим». В передаче звучат отрывки из спектакля «Сон в летнюю ночь».
Так это ты, ревнивец Оберон, летимки нимфы прочь! Я отрицаюсь от общества и ложи Оберона.
Стыдись, Титани, меняй супруг твой.
Так я твоя супруга. Оберон, но я знаю, как ты тайком волшебный край покинул. И в образе Карина на свирели играл весь день и пел стихи любви Филиде нежной. Зачем ты здесь? Из дальней Индии затем явился, что дерзкую любовницу твою, Катурна-Хамазонку нынче в жены берет ты Зей, и хочешь ты их ложу и счастье, и радость даровать?
Стыдись, Титания, тебе ли меня за Ипполиту упрекать? Ведь знаю я твою любовь к Тезею. И ты любовься я не очень лунной, от юной Пелигены увела. И для тебя безжалостно он бросил Игмею, Ариадну, Антиоху.
Без мышления ревности твоей.
Thank you.
Вот мне Николай Павлович, супруг, народный артист сейчас. Он МХАТ закончил, Мохов Николай Павлович. Понимаете, вот когда мы встречаемся с моим каким-то на Москве, тот же вот Валентин Никулин, он с Володей Высоцким учился на одном курсе. Причем красный диплом у него, ему пророчили, вот тоже взял. Ну, он говорит, что потому что вот встретил меня здесь, ну, понятно. С другой стороны, я иногда понимаю, что вот они говорят, не жалейте, что вы там не в Москве. У нас, если посчитать эти мгновения счастья, существования на сцене, у нас они чаще были. Ну пусть все это есть. Конечно, есть горе, чего, ну это же, понимаете. Но зато вот это миги любви. Вот как когда-то и Америка, люди были сильные, которые ее осваивали. Так, наверное, у нас, у сибиряков, с одной стороны, какая-то цельность. С одной стороны, сильный, в то же время ощущение вот как бы боли за страну, оно может быть даже тут острее, чем там. Понимаете, мы так не оторваны, как были когда-то, потому что мы все смотрим, у нас несколько программ по телевидению, от этого ящика не отрываемся и так же болеем, как будет у нас, как этот кризис пройдет.
Эти все политические кризисы, экономические кризисы, это же не главное в жизни. Я думаю, что есть более важные вещи, которые неприходящие, которые остаются навсегда.
Вообще, видимо, я человек такой периферийный. Вот у меня было бурное желание уехать после окончания школы в театральный институт. Но тогда это было так страшно и так немыслимо было поверить в то, что куда-то там попадешь, что отец мне просто как бы запретил. Сказал, сначала образование, сначала кусок хлеба.
Я вообще мечтала бы, конечно, учиться в МХАТе. В МХАТе или в ОГИХе. Ну, это такая мечта звездная. Но все дерзаем. Будем дерзать.
А вы чувствуете себя провинциалкой в Томске?
Нет, я была в этом году в Москве. И я не почувствовала, что я приехала из провинции. Уровень у нас в Томске намного выше. Уровень образованности, уровень культуры выше намного. Наверное, культура, она идет именно от внутреннего какого-то духовного потенциала. А в Москве, вот центральные города, они именно сейчас какие-то очень суетные. То есть им некогда на самом деле подумать о чем-то высоком, об искусстве. То есть есть, конечно, какая-то интеллектуальная элита в той же самой Москве. Но как-то вот, проходя по улицам, я чувствовала очень отчуждение какое-то, именно не как провинциалка от столичных жителей, а как человек в толпе, то есть совершенно чужой. В Томске такого нет. В Томске... Вы просили не говорить, что Томск чудный город, но я все-таки скажу, что Томск – это чудный город. Конечно, то есть размеры, все вот это вот миниатюрное, такое изящное, но тем не менее Томск – это сибирские Афины. Тоже такое сбитое выражение. Но вот в этом году как нельзя лучше я это поняла, что это действительно так. Это теплый родной город. Я не знаю, вот если я закончу в каком-то центральном столичном заведении, вернусь ли я в Томск, не знаю. Может быть, да. Мои родители более скептичны. Они более, как они мне говорят, они более трезво смотрят на жизнь. Она представляется для них в серых тонах.
В 1937 году арестовывают бывшего владельца похоронного бюро. Этот бывший владелец похоронного бюро уже давно, значит, работал в том же самом похоронном бюро, только простым там рабочим. Его расстреляли. Ему было 89 лет. Какая там политика? И таких судеб у нас было чрезвычайно много. Лучшие люди все-таки погибли в то время. Я не знаю как, но это должно обязательно сказаться было на том, что происходит сейчас у нас. На том, что происходит в городе. Это при всем при том, что я, ну, безумно люблю город. И вот сейчас я уже никуда никогда и не поехал из него.
Я летом была за границей, я была в Италии, была в Москве. Так вот, должна сказать, что за рубежом себя чувствуешь гораздо уютнее, чем чувствуешь себя вот в Москве. Может быть, это связано с тем, что в Италии мы жили не в больших городах, но я проехала практически все большие города Италии, и несмотря на языковой, несмотря на культурный какой-то барьер, то, что касается взаимоотношений крупного города и маленького города, они, эти отношения острее гораздо чувствуются вот в России, в крупных городах России, в Ленинграде, в Москве. Томск, да и вообще провинция как бы России, сегодня, наверное, один из самых мощных источников духовной энергии российской. Мне кажется, что все-таки это мечи, во-первых,
одухотворенные очень люди, во-вторых, люди творческие, образованные люди, добрые люди.
Ты не уйдешь из леса раньше, чем за обиду я не отомщу. Мой милый пряха, пойди сюда. Ты помнишь, как слушал я у моря песнь сирены, взобравшейся к дельфину на хребет? Так сладостные и гармоничные были те звуки, что сам грубый океан учтиво стихнул, внемля этой песни, а звезды, как безумные, срывались с своих высот, чтоб слушать эту песнь. В тот миг я увидал, хоть ты не видел, между луной холодной и землею, летел вооруженный Купидон, в царящую на западе висталку он целился, и так пустил стрелу, что тысячи сердец пронзить бы мог. Но огненная стрелка вдруг погасла в влажности лучей луны невинной, а царственная жрица удалилась в раздумье девственном, чужда любви. Но видел я, куда стрела упала. На западе есть маленький цветок. Из белого он алым стал от раны. Любовью в праздности его зовут. Найди его. Как он растет, ты знаешь. Если соком этого цветка мы смажем веки спящему, проснувшись, он в первое живое существо, что он увидит, влюбится безумно. Найди цветок и возвратись скорее, чем милю проплывет Левиафан.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу с участием актеров Томского камерного театра «Интим». В передаче звучат отрывки из спектакля «Сон в летнюю ночь».
Но, Гермия, послушай, есть тетка у меня, она вдова, богатая, бездетная притом, живет отсюда милях так в семи, так вот, она меня как сына любит. Там, Гермия, мы сможем обвенчаться. Жестокие афинские законы там не найдут нас. Если правда любишь, ты завтра в ночь уйди тайком из дома. В лесу, в трех милях от Афин, в том месте, где впервые встретил вас с Еленой, помнишь? Тебя я буду ждать.
О, мой Александр! Ты воскричайшим луком Купидона, его стрелой лучший золотой. Пусть не заупаду тобой я буду завтра ночью, милый мой.
Ты где же шляпу? Посмотри, Елена.
Преотомский. Считаюсь трагической актрисой. Вначале вот я больше комедий, а потом вот от того, что когда начинаешь взрослеть, понимаешь и выбираешь как бы свою тему, и где, конечно, наивысший момент счастья, наверное, вот, играя Медею, там очень много соприкосновений вот с нашей действительностью, когда ребят мы наших посылаем в Чечню, и мне как у матери. Может быть, это все глупость, но мне кажется, тут люди все-таки чище и острее, наверное, воспринимают боль. И знаете, я вот открыла такую вещь, что артист не должен жить хорошо, не должен сытым быть. С одной стороны, он должен жить достойно, элементарно, чтобы он не думал, что ему сегодня поесть, вот как у многих моих, кстати, студийцы. С одной стороны, есть гастрономический театр, который как там приходит, как, значит, похохотать. То есть я не за гастрономический театр, который вот просто, ну, служит как бы как тем третьим блюдом, человеку таким сладким, который вот он получил, и тут же забыл. Почему, говорит, русская душа, русский актер? Потому что нам всегда жилось плохо. У нас история, корни, и вот эта больная душа, которая есть, конечно, наверное, в момент кризиса наиболее ярко больные черты, что ли, они нас питают. Я все-таки думаю, что цель театра – потрясение.
Возмещай, дрожь легко, не смущай царских снов. Спи, царица, отдыхай, доброй ночи, воювай.
В передаче «Актеры на фоне репетиции» принимали участие студийцы Томского театра «Интим» Наталья Брюховских, Александр Казачков, Анна Шнайдер и актриса и режиссер Алла Буханченко. Продолжение этого выпуска «Поверх барьеров» после рекламных объявлений.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Зося Стефановна стрижет своего супруга Кима Харитоновича. Радиодрама. Жизнь, арест, обвинение в измене родине, которая и родиной-то никогда не была. Зона, неизбежность судьбы, замуж за своего лагерного охранника. Радиодрама «Под стрекот ножниц». Русская жизнь как есть. Впервые в эфире 12 марта 1999 года.
Представлю участников этого выпуска. Сначала Зосю Стефановну.
Я была парикмахер. Нас обзывали придурками. А, это придурки лагерные на нас. Что мы в лагере обслуживали, значит, мы придурки. Но я не такой уж был сильный мастер. Брить я еще не так брила. Ну, на заключенных научилась брить, на этих каторжанах.
Супруга Зоси Стефановны зовут Ким Харитоныч.
Сейчас начинают издеваться капиталисты. Ельцином вместе взяток. Они сейчас понимают, что господа... А ты поймаешь, что опять быдло поймешь. Как был, так и будешь быдлой.
Зосе Стефановне и Киму Харитоновичу восьмой десяток. Познакомились они в лагере. Она сидела, он охранял. Поженились в 54-м, когда Зося Стефановна освободилась. С тех пор живут вместе, в поселке неподалеку от бывшего лагеря. Вырастили детей, теперь растят внуков. Зося Стефановна по-прежнему стрижет, правда, не заключенных, а близких. У Кима Харитоновича тоже есть любимое занятие – баян. До конца этого часа передача «Зося Стефановна стрижет своего супруга Кима Харитоновича». Напомню, что героем передачи «Восьмой десяток». Познакомились супруги в лагере. Она сидела, он охранял. Поженились в 54-м, когда Зося Стефановна освободилась по амнистии. Еще два слова о жанре передачи. Когда записываешь на пленку людей, живущих в твоем присутствии вслух, то чувствуешь себя не столько радиожурналистом, сколько собирателем фольклора. Потом... Работая с пленкой, открываешь для себя еще один жанр – документальную драму, радиодраму.
Я была парикмахер. Но нас обзывали придурками. Все, это придурки лагерные на нас. Что мы лагерь обслуживали, значит, мы придурки. Повара все это. Вот, бухгалтера там. Как я была девушка невинная. Ну, я не такой уж был сильный мастер, но брить я еще не так брила. Ну, на заключенных научилась брить, на этих каторжанах.
Брить, стричь.
Да, стригла-то на голо их всех. А брить? Вот так я и проработала 50 лет. Еще и сейчас соседи просят, постриги, постриги. Он из-за меня свой партийный билет положил. Сказал мне, говорит, не с бумагой жить, а с женой и с детьми. Вот за это я его уважаю. Я же фашистка, хотя я уже на свободе была. Так меня называли НКВДшники, которые сажали меня. Продала родину свою, советскую. А он чекист, как же можно... Так, жениться-то. Нам регистрироваться-то не давали. Партийный этот пенчуга был такой, как его, Погорелов фамилия. Записан, он же сдох, его нету сейчас, на материк уехал. Награбил этих 10 контейнеров отправил, уехал, и там, говорят, умер. То мне уже ребята говорят, что он там сдох. Ну как можно жениться с комсомольцем, если я в лагере сидела? Хотя меня и это пустили, и баллетировали, все равно не надо было.
А ты по-русски что? Вообще плохо разговаривала, когда мы сошлись, она вообще...
Да я много не знала, приду в магазин, назову по-польски, у них у нас такой нет.
Я так и говорил, понимаешь, это жертва капитализма.
А ты чья жертва? Ты Сталина жертва. Вот так разговариваем друг с другом.
Ну, так видите ли, в Западной Украине, там советская власть по 3 года.
Какие 3 года? Что ты имеешь?
3 года в 39-м вошли, понятно.
Ну и в 41-м война началась.
В 41-м Гитлер напал.
Напал. Может, Сталин напал?
Не Сталин, а Гитлер напал на всех.
Ну, понятно.
Капиталисты все удрали, понимаешь, ты, значит, которые... Жили там, понимаешь, как хотели, понимаешь, издевались над народом, как сейчас начинают издеваться капиталисты.
Тихо,
это капиталисты, тут... это вместе с Ельцином вместе взяток, понимаешь, это капиталисты мои. А вот ты, они сейчас, понимаешь, ты господа, а ты, понимаешь, опять быдло, понимаешь, как был, так и будешь быдлой.
В 44-м я села, посадили меня, закинули в этот подвал. Клопов там миллиарды. И всякой туберкулезной сидели, с их кровь из рта шла, и они сидели вместе со мной. А меня забрали, когда я тифом болела. Делали эту облаву, виноват, не виноват. Если НКВД возьмет, то отведут там, вот рассказывали, всыпят им хорошо и отпускают. А если КГБ взяло, все, уже оттуда не выкрутится. А меня как раз вот это КГБ-то и забрало. Они все из Москвы были, это фамилия следователя Володин. Он уже тут лежит на кладбище. Его тоже посадили на 25 лет. Он же расстрелял все село, как фашист. Сжег, голубный такой. Куда Настя полезла? В 59-м его посадили. 25 ему дали. И он ко мне в парикмахерскую уже больной. Я его узнала, вижу. Я говорю, твоя фамилия Володин, откуда ты меня знаешь? Я говорю, я тебя хорошо знаю. Я говорю, ты за что меня посадил? А почему я, дура, буду за тебе такие деньги терять? Вот это его слова. 3 человека судила, военных этой. За замену родины. Понимаете? А какую я родину изменила? Я не знаю. Я воспитывалась совсем другой родиной. Я ему так и сказала. А, ты еще, говорит, так разговариваешь. Я плохо-то разговариваю. Я по-русски вообще не разговариваю. Я только разговаривала с ним на польском языке. Хорошо язык знал польский, подлец. Вот. Украинский также. Тому 10, тому 15, тому 20. Там даже были по 14 лет девочки. По 13. 2 сестры сидели, близнецы по 13 лет им. Но он такие тёлки, знаете, это деревенские такие, здоровые девки. Настя, не лезь туда. Это было в село Яблоны Ровенской области. И они, значит, что... На сестру, кто ты такая? Она говорит, я баба. А ей 23 года только было. Я баба, и все. Ну, мы видим, что ты баба. А по-украински такой. Какой ты нации, а какой вам треба, такой я буду, говорить. И вот, говорит, сукенку выворачиваю, то голову в рукав засуну, то, говорит, никак не могу одеться. Так запугалась. У меня в роду никто, кроме меня, никто не сидел. Мне все воевали, и сестра даже на войне была. Я была такая худенькая, маленькая. И начальник этой тюрьмы пришел, говорит, слушай, сколько этому ребенку лет? Везли нас 14 суток морем. Карские ворота. Мы в трюме, и сильно была эта качка. Остановили этот пароход, да боялись этой же, слышим, как разговаривают этой, что говорит, страшно, сейчас и бомбит, это же 45-й год. Кормили нас, значит, соленые эти такие рыбы давали, узенькие, и больше ничего. Значит так, трюм, мужики сидят там, все эти жуки, пауки, все там сидели. И они прорезали там эту пол. А там, оказывается, и банки мяса, и колбасы, и что там только не было. Конфеты какие вообще. А воды-то у них нету. Водка, пожалуйста, коньяк, все, а воды нету. Хотя мы такие голодные, как собаки были. Как мы все начали уже петь в этом трюме, все поют, украинки шьют. Материал он нам продавал, там уже прорезал такую дырище, прямо выкидывал этими. Ну, такие свертки большие. Потом и конвой начал брать-то. Приходит, ну, мы же в конфеты этих, шоколаду. Понаелись все страшно, уже и колбас, и все, что только там не было. Вот. И уже начали платье шить, резать там портних, и все. Мне шили два платья, у меня и не забрали. Следователь, как, да чего, да кто. А что они дураки, которые там, эти, блатные-то? Они себе... Сидят в этом трюму, поедают, мы воды им дадим. Даже конвой начал ходить. Дай их конфет, дай шоколад. Дают ему, набирают и уходят. Там командир один. Его судили здесь, я на суде даже была. Пока это там разбирались с этим, пока обыски делали, пока то все на пересылке это. Все должны пройти медицину эту по-женски. Находили очень сифилисных много. И даже... В седьмой зоне это отделили сифилисных женщин, и они отдельно были. Там много запада девочек было. Посмотрели, как стригу, а брёны ж бриться любили. А брить-то я еще не очень, еще знаете как. Если после... Я всего 2.5 месяца училась, а так что ты за эти 2 месяца? Но я очень хорошо научилась. Вот мне еще чем нравилось тогда? Даже в лагерях сидели, считались с людьми. Проверили мне, как я работаю, все осталось. И стригла заключенных машинкой этой. 5 минут и улетает. Американские машинки мне сестра прислала из Германии. Они у меня эти машинки долго были. Вот. А потом уже электрические стали.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Зося Стефановна стрижет своего супруга» Кима Харитоныча.
Политически они же не связывались ни с кем. Они шили, вышивали, и зайдет так чисто в бараках. Много народу, почти 100 человек жило в одной палатке. И это у них очень чисто было. А где эти жучки сидели, там вообще страшно. Было. Когда их шмонт делать, они раздевались, как мать народила, и все садились наверх на нары, и своими хозяйством вот так вот сидели. Ну, молодые солдаты зайдут и убегают, а старый придет и вот такие были. Жучки, потом черная кошка сидела там, они же никого не признавали. Она разденется, как мать народила, бант привяжет, здесь идет директору. Это лагерь в это, на прием. Вот представьте, снег, 50 градусов морозов, она идет босса где-то, как он от того дома. Приходит это директору, а молодой божаронки. Уйди! На мне кричит, помоги мне, выгони, я ее, черт, выгонишь, она как зверь. А оперполномоченный одну застрелил прямо при мне. Она стул схватила, как на его, а он бабах есть. Может, она еще и жива была, но на машину возили и все.
Да тут всяких сидели, господи. Мне... Грузины, армяне, азербайджан, какие-то национальности. Все национальности.
Особенно чеченцы.
Все национальности мира здесь были. Понимаете, здесь не то, что российские, допустим, национальности.
Немцы были, сидели.
Что национальности в России, допустим. У нас вот и 150, потому что всякие, всякие, абсолютно всякие. Любого. На смет накрали за это. Особенно в Варлёге вот эти, я вообще побил бы нахрен его. Если у меня возможность была бы такая, дали возможность, я бы всех, чтобы они больше не воровали никогда. А посмотри сейчас, каждый день Москва особенно, ты посмотри, бандит убивает людей, значит, грабят, убивают, насилуют. То что это такое? Как было в России? В России даже в те времена не было такого никогда. А сейчас что творится? И сидит там царь этот, мать его, сидит, и еще он думает что-нибудь о чем-нибудь? Жизнь-то здесь была. Здесь хоть немного-то больше платили, немного хоть больше. Поэтому-то, собственно, люди оставались из-за денег-то в основном.
Вот мы получили пенсию 123 рубля я и он.
132 я получал, 162 ты. 300 рублей почти получали, нам хватало. Вот так вот мы на море ездили.
Каждый год. Я особенно, он-то не очень любил ездить. А я внучку и пошли.
Заключенных, ну, и были красивые, все. Одна даже ко мне, одна же, значит, работала там, она не врачиха была, понимаешь, ну, это...
Санитар.
Она не санитар, черт, как я, не санитарка. Ага. Врач была женщина, одна. Красивая, слушайте, красивая же, она нам урок, уколы делала, понимаешь, у нас...
Так я тебе буду укол делать запросто.
У нас, значит, пошла, понимаешь, что какая-то, в общем, зараза, понимаешь, по ногам.
Цинга,
по
господи.
Цинга хватило нас.
Цинга у них была страшная.
Питание было плохое, понимаешь, значит, цинга, и вот в лагерь заходишь, понимаешь, и вот женщина там, вот врач была, заключенная. Красивая такая женщина.
Мужики.
Вот она нам все теряла, понимаешь.
Бучулис у нас. Это
лекарства какие-то пихала.
И Сереги, профессор, здесь сидел. Да. Это наши друзья.
Она старая была, я же молодой был тогда. Она старая была. Старая была, понимаешь. Лет,
он вот, бледон был,
простите. Ей было лет 45, наверное, было ей. Ну, около 50, может быть. Лейтенант один, фамилию его забыл, я уже понимаю, что...
А
что
с ним, с каким-то?
Быков. Вот, привез дочку, понимаешь, сюда. Ну, в общем, единственная дочка, она работала, кстати, в лагере. Не знаю, чем-то работала, короче, там. Такая небольшая, маленькая. И вот нет, она взирательная не была. Она такая, волоса такая у нее, значит, ага. В общем, до задницы, понимаешь. В общем, красивая женщина. Красивая была. Я ее быстренько с ней подружил, понимаешь.
Ты же так разговариваешь,
я дружил с ней, понимаешь, до пока демизовался, понимаешь. Все дружил ему с ней. А заключенный, значит, это... Вот ко мне пришла одна, понимаешь, сейчас пропускничка, говорит, давай-ка с тобой, говорит, будем жить на меня.
Поженимся.
Я говорю, как, то есть? Я говорю, нет. А да я знаю, говорит, ты заключенных не любишь вроде того, понимаешь, что вот, тебе только, говорит, вольнягов надо, вольно, говорит, тебе надо. Я говорю, мне никого не надо, я говорю, вот, я ей дружу, я говорю, хватит мне, я говорю, что? Вот такая чепуха была. А заключенные, понимаешь, это женщины, господи, ну женщины есть, ну девки молодые. Ну и вот конвой, понимаешь, у нас, когда...
А чума Маша?
Когда их...
Кличка чума.
Заключенных убрали, понимаешь, убрали этих мужиков, понимаешь, и вдруг женщин приводят, человек 100, понимаешь, женщин приводят. И вот в лагерь, ага, и вот и на работу. А работа зима же, такие морозы, понимаешь, они, правда, одеты более-менее, но не сказал бы, что...
Здесь замерзла бригада на 102-му. Это и конвой, все в 45-м году.
И вот их водили, понимаете, заключенные.
Такая была пурга, что вот, когда тебе ничего не видно. И собаки.
Ну, а командование говорит, нельзя с ними связываться, ничего не думайте, понимаете. И вот их опять, значит, на этап выгоняют, понимаете, других приводят, заключенных, значит, мужиков. Когда их погнали, понимаете, значит, на этап, значит, я смотрю, солдаты побежали наши, несколько человек туда, за заключенными, не вооруженные, ничего, я говорю, что такое, что, куда побежали-то, а это наши, говорю, жены, мы, говорит, уже с ними познакомились, понятно, это наши девки, каких дел, командование кричит, что вы делаете, там так и далее, понимаете, давайте надо, Давай ты, говорит, обратно, никаких дел, понимаешь, что плачут, понимаешь, что ты все, говорит, вот, и вот, видишь, они там подружили, они там, понимаешь, познакомились, все, они уже муж,
нас
жена.
Нас один застрелился,
кинокомедия.
Из-за девки заключенной.
Да, ну, это же было.
С Ленинграда была. Красивая девка. И он так влюбился в ней, что это, ну, мне кажется, что больные люди стреляются.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Зося Стефановна стрижет своего супруга» Кима Харитоныча.
У нас еврей был, директор, Дейч.
Он красивый мужик был.
Красивый был мужик, между прочим, грамотный был мужик, очень грамотный. Вот я пришел, когда первый раз он на завод, значит, он был первым. Он, кстати, умер уже, по-моему.
Он в этом в прошлом году умер. На Украине.
Он же молодой, он с 29-го года, с такого.
Нет, ты что, он же на войне был, что ты мелишь-то? Он с 26-го года рождения. Жена была Лариса. А он что-то так у меня влюбленный был, отбегал, клянусь.
Она была очень хорошенькая, молоденькая, очень хорошенькая была. Я бы не женился, конечно, если она плохая была бы.
Ой, там палкой кинешь и 20 мужиков. Одни мужики были здесь.
Хорошая, она все время красная, у нее щечки такие, она выйдет и придет у меня с улицы. Значит, она такая красненькая, такая красивая.
Не надо было краситься.
Сейчас она как-то...
Берут это... У меня, я приду бывало, у меня красный-красный. У меня и внучки такие, и внук. Вот съездите, посмотрите там, там памятники стоят, и церковка стоит. Поставили такой, капличка называется по-украински. Вот. Туда ездить, вот недавно ездили, приглашали меня, я не поехала, потому что мне сильно ноги болели. Ой, если на свободе умирали люди, которые жили после войны, то что вы хотите, чтобы в лагере? Как их кормили, когда они ходили? Женщина, два мужика так могла взять и нести. Что это за... За их вес был. Это по сколько? Может, по 20 килограмм был? Они ходили, падали, но так барак откроют, 3-4 мертвых лежит, выносили. Вы знаете, это лагерь, есть лагерь. Это при том было, как фашисты у них. Привезли эстонцев, я помню, такие парни красивые, здоровые, здоровенные парни. Потом, в общем, их где-то 800 привезли человек. К зиме их осталось 1000 человек 100, а то, может, того нет. Выкапывали такие ровы, как тогда вот евреев хоронили, и всех, так и здесь. Возили их, закапывали. Сейчас завод стоит на некоторых, построили. Ничего не понимают люди. Греха не боятся, ничего. Это сейчас стали немножко. А Сталину нужно было это все. Уже я столько своих любил. И то половину сидели в лагерях, и бабы. И сейчас у меня подружка в Грузии живет, сидела здесь 10 лет. Тогда в вертушках ходили, такой, знаете, поезд такой маленький. Ту-ту-ту-ту. Идут там впереди, чистят это, опять пройдет. Ну, представьте себе, вагон детский, можно сказать. Их, значит, ящики были такие. В ящиках складывали, пока вертушка это придет. Ну, умирали, а потом их вывозили, бирку пальцем привяжут, голых, как мать народила. Никаких ни одежи им не отставляли, ничего. Забирали и везли. А там и яму, и все. А на Ламе вы не были? Съездите, если у вас возможность. Как там красиво. Это вторые Сочи. Там даже картошка растет, можете поверить мне?
Да, в лагере все было, там и свои, все поймали, значит, игры там у них были, и пели, да
все, и
плясали,
и
играли, а какие книги читали, таких книг вы не найдете сейчас. Какие книги там были?
Только книг, хотите, я подарю одну хорошую книгу. Могу и две даже.
Довели страну, по-моему, основательно. У нас здесь ракетные войска стоят. Я говорил, полковник приходил ко мне, я говорю, ты лупани, я говорю, там штучки 3-4.
Ну что еще?
Долетит, я говорю, не знаю.
Стригла уже больше тричь, нечего.
Ну все.
На голове сидит. Иди и подмети волосы свои. Москва, Москва.
Привет.
Москва, да. Сколько ты нам горе принесла, да. Потеря вина красиво, солдатки, я прикрепила, чтоб собрать его деление. Сколько там было у нас чудес, знает только один темный лес. Разлетите, остановили старый лагерь, и я зачем нас мама родила.
Слушали передачу «Зося Степановна стрижет своего супруга» Кима Харитоныча. Режиссер Марина Смирнова-Фредса. Подготовил и вел этот выпуск «Поверх барьеров» Игорь Померанцев.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Владимир Ведрашко.
«20 лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает». Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежи впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США – которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За три недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли где хотели и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог» и вручил этот доллар мне, как сувенир на память о нашей встрече.
An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Бедрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы – совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. «Петербург свободы» слушайте сразу после новостей.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».